Всем привет, дорогие любители антиутопии, с вами подкаст Movie Hub, и сегодня мы погружаемся в рубрику «Раньше было лучше», и мы ее немножечко видоизменяем. Вот Олег Ковалев, кстати, Олег, привет.
Здорово.
Уже в этом году дебютировал, в принципе, второй год подряд без меня в «Раньше было лучше», открыл, собственно, год новый этим подкастом, выгнав из него меня. Но, что самое важное, он позвал туда двух гостей и рассмотрел не два, а три фильма. Три человека, три фильма, по-моему, нормально. Мы решили в этом году расширить немножечко тоже нашу концепцию, звать людей извне, и будет концепция у нас такая. Человек приходит, мы зовем, например, человека. Он приходит, и мы ему говорим: слушай, выбери фильм, который ты хочешь обсудить в подкасте. Единственное требование, два требования. Он должен быть хорошим, он должен быть старше, чем 10 лет. Гость выбирает, и мы с Олегом садимся и думаем, какие два фильма похожих, схожих взять с этим фильмом и обсудить вот эту троечку такую. Значит, наш сегодняшний гость Вадим Нестеренко выбрал фильм «Гаттака» или «Гаттака», и мы будем весь подкаст неправильно ставить ударение, поэтому простите нас, пожалуйста. Вадим, привет! Ой, молчание, потому что Вадим не пришел на свой же подкаст, поэтому Вадиму мы передаем большущий привет, надеемся, что он послушает этот подкаст в записи. Вадим, привет! Поэтому его нет, но три фильма есть. Если вы прочли название этого подкаста, вы поняли, что обсуждать мы будем как раз его же предложенную «Гаттаку», и к ней мы подобрали другие две интересные антиутопии: «Бразилию» Терри Гиллиама и «Метрополис» Фрица Ланга. Да, я правильно назвал его?
Яволь.
Вот, я боюсь перепутать. Олег, раз уж нашего гостя нет, то, в принципе, нам и нет обязательства начинать с «Гаттаки», поэтому, если ты хочешь, мы начнем с нее. Если нет, то можем начать с кого-то другого, может, еще пару слов
сказать.
Нет,
давай в хронологическом порядке пройдем тогда.
Хорошо, давай. По концепции, ты доволен, что мы так сделали, и что у нас в этом году будут такие чуть более широкие подкасты,
назовем? Да, очень доволен. Конкретно по этому подкасту я тоже доволен, что можно выбрать 3, но недоволен, что нельзя выбрать 4, и нельзя здесь «Сноупирсера» обсудить, потому что он был не раньше относительно. 13-й год — это не раньше было лучше, это было хорошо уже сейчас.
Вот, правильно.
«Сноупирсер» — лучшая антиутопия этого самого предыдущего десятилетия. Скриньте.
Наверное, да. Я вот сейчас даже не вспомню, какие у него конкуренты. «Голодные игры», прости господи.
«Безумный Макс». Он просто в меньшей степени антиутопия. Давай не будем тогда на этом
зацикливаться и идём. Это дискуссия не для этого подкаста. Обязательно интересно было бы подумать на эту тему. Давай тогда идем по порядку. Фильм «Метрополис» 1927 года. Это by far самый старый фильм, который мы обсуждаем в этом подкасте. Ему, 94 года. Да, дед, каких еще поискать надо. Кирк Даглас даже. Не, он старше. Рип. «Метрополис». Случай, когда история фильма, и не сюжет фильма, а история вообще вокруг этого фильма, мне лично интереснее, чем сам фильм.
Дай-ка добавлю. Все-таки согласен, что история вокруг фильма, но не сама история создания фильма, а вот именно история во всеобъемлющем плане, вот этот вот налет исторический, который вокруг этого произведения, вокруг этого глыбы, собственно, сформировался. Продолжи.
Давай тогда, собственно, и расскажем эту историю. Я начну, ты дополняй, потому что история
большая. Да я, кстати, могу ее не знать, но давай продолжай, пожалуйста.
Я знаю, то, во-первых, частично эта история даже показывается и рассказывается в начальном дисклеймере, по сути, не знаю, как еще это назвать, перед тем, как фильм начинается, что фильм-то вышел в 27-м году, и оригинальную версию фильма практически сразу сделали не то что недоступной, в принципе, то есть ее сразу отправили там перемонтировать. Фильм очень нравился высшим чинам нацистской партии Германии, в том числе Гитлеру, Геббельсу. И после этого они там, я так понимаю, решили что-то зацензурировать.
Тогда еще не пришли ко власти вообще-то.
Но фильм, насколько я знаю, там он был достаточно успешным на тот момент, там, в том в том объеме, в котором тогда можно было быть успешным. Но практически сразу его там отправили на перемонтаж какой-то. И Ланг, насколько я знаю, незадолго после этого выехал из Австрии, он в Америку уехал. Если я правильно читал его биографию, там,
краткую. Мне кажется, ты сейчас все намешал почему-то. Я не могу быть уверен, потому что ты сам ни хрена не читал. Ну, прям чувствую, что профессионализм пошел с первых минут подкаста. Потому что там все-таки... Я помню, что где-то на Ютубе был видос, типа, как Фриц Ланг троллил нацистов. Поищите вот примерно такую формулировку на английском. Может быть, не на английском, если вам интересна эта тема, потому что, скорее всего, никакой особой цензуры не было. Если она и была в отношении Метрополиса, она производилась не рабочей партией, так скажем. Она производилась по другим принципам, которые... Не знаю, может быть, мы это затронем как недостатки фильма, потому что у меня есть определенные соображения по этому поводу.
Да, насколько вот я сейчас открыл там перед собой определенную, то есть статью о фильме, и здесь пишут, что как бы цензура это происходила, изменения происходили с самой студии в целях маркетинга, в целях того, чтобы продать эту версию, продать фильм в более сокращенном варианте нашим любимым американцам. Потому что для них фильм длительностью 153 минуты слишком длинный. И там пытались как-то его сохранить и сократить, то есть. Вот. Но Ланг не привлекался к работе, к этих версиях сокращенных. Вот. И долгое время, собственно, не было доступа к оригинальной версии фильма. То есть она считалась очень долгое время утерянным просто артефактом, который... Ну, как один из таких забытых и там убитое искусство, где оно там, ну, не знали или не были люди уверены, что оно вообще существует. Но это все изменилось в 2008 году. Значит, какой-то, насколько я понимаю, обычный работник музея кино нашел где-то в библиотеке Буэнос-Айреса, в музее кино Буэнос-Айреса, у них там было в архиве, нашел практически, ну, относительно в хорошем состоянии оригинальную версию этого фильма. И после этого там началась реставрация фильма, там собирали это из там версии, которая тоже в 2001 году была переиздана, версия сокращенная, там, ну, более-менее они там пытались на основе нескольких пленок, которые у них были, они там как-то пытались, в общем, склепать, там, собрать фильм. И вот благодаря этому, этой оригинальной пленке 2008 года, они собрали там более-менее вот уже на основе этой версии, накидали там те, которые у них были, старались найти там лучшие версии кадров некоторых, а там отреставрировать то, что можно было отреставрировать, как-то улучшить, спасти, в общем. И вот этот... вот эти там, и там есть определенный вот этот кусок фильма, 30 минут, там, это не цельный, как бы, а там, по фрагментикам, и которого, в принципе, не было, вот, который там как раз после 27-го года, когда его отправили там на этот cutting room floor и там резали для американской аудитории, вот эти 30 минут, наконец-то кто-то нашли и вернулись. И
ну да, их можно, конечно, определить, как они выглядят, как вот эти вот отдельные сцены, которые появились в Буэнос-Айресе, как они там нашлись, как они отличаются от нормальной версии, которая была доступна уже до этого, и которой все равно, как мне кажется, хватало кинематографистам, чтобы Метрополис их вдохновлял. Потому что кто вообще Метрополис называл своим любимым фильмом? Мне еще-то кажется, что там Спилберг был как минимум, но... В общем, это такой тайтл, который, несмотря на то, что он был вот очень, очень сильно покромсан, и все об этом знали, все равно этот фильм многих очень-очень-очень сильно вдохновлял среди кинематографистов, потому что, ну, и статус у этого фильма, собственно, тоже очень важный. Его считают как вершиной немецкого киноэкспрессионизма, то есть направление в искусстве, которое сейчас может кто-то найти, в нем его отголоски может найти в «Маяке» том же Эггерса, в каком-нибудь там «Лабиринте Фавна». или вообще в чем угодно, что чем-то напоминает знаменитый кабинет доктора Каллигари со всеми вот этими вычурными стилистическими декорациями и подачей сюжета и всем таким. И вот Метрополис был, как бы, считается до сих пор вершиной вот этого направления, которое кануло в лету и запомнилось миру как вот именно, действительно вот то кино, которое теперь не снимают. Сейчас вот люди любят смотреть на какой-нибудь там «Побег из Шоушенка» и говорить, вот да, сейчас такое кино не снимают. И это скорее такая, к этому без иронии невозможно относиться, но вот таких фильмов, как «Метрополис», действительно нет, потому что это такой реликт, которого просто сейчас не найти, потому что бессмысленно. Бессмысленно сейчас выбирать такую форму для фильмов. Если только вы не снимаете какой-то совершенно сраный непонятный авангард за бюджет трех дошиков где-то у себя в подвале.
Да, ну и это, соответственно, качество будет понятно какое. Но что можно сказать? Тоже фильм смотрится очень интересно, потому что ты реально... Ну, я себя действительно чувствовал, как будто я вернулся в 2000... Это какой год получается? 2017 год,
27.
Когда... Да, спасибо. Когда я посещал Британский музей в Лондоне.
А, извини, пожалуйста.
И я там просто, ну, многое смотрел, мало чего понимал. Я просто находился в такой вот реально мекке просто искусства высшей брови. Действительно, если когда-нибудь мы сможем вообще пересекать какие-либо границы, и вы как-то сможете доехать до Лондона, обязательно посетите Британский музей. Там очень классно, и вы его не успеете обойти даже там за 4 часа. И вот здесь... У меня было такое же ощущение, что я нахожусь в музее, и я просто... Я получал удовольствие, но как бы не то удовольствие, которое люди получают от фильмов, которые им нравятся. Потому что говорить вообще мне в категории «нравится-не нравится» об этом фильме, ну не то. Вообще как бы не туда. Это... Мне не интересно даже это обсуждать в таком контексте.
Можно я тогда аналогию проведу?
Давай.
По поводу Метрополиса. Продолжу, точнее, твою аналогию с музеем. Это скорее, знаешь, вот такой вот музей, который еще и сам как музей, вот как здание, он тоже такой огромный и монументальный. И он как-то не очень... он как-то намного более монументальный, чем хотелось бы. Потому что вот когда ты переходишь от одного экспоната к другому, тебе, во-первых, бегать нельзя, потому что в музее, ну... Если ты бегаешь в музей, то тебя, скорее всего, Бертолуччи снимет на камеру, и ну, понятно, что там будет. Ну, то есть нельзя просто бегать в музее. Но при этом вот эти вот расстояния между экспонатами, они достаточно большие. И тебе приходится, ну, вести себя как-то прилично, держать каменное лицо, и, ну, при этом наслаждаться искусством. Действительно мощным, выдающимся искусством какие-то там, вот, ну, экспонаты, короче, крутые. Это я к чему? К тому, что в этом фильме очень много крутых сцен, крутых, вот реально, вот и музыка тут, музыка это вообще отдельная песня, как в любом немом фильме, все держится на музыке, очень многое. Но этот фильм, он именно такой, в нем множество всяких крутых сцен, которые связаны друг с другом чем-то абсолютно пустым. Вот совершенно пустые, бессодержательные сцены, которые, ну не знаю, сейчас это можно даже не каким-то клиповым монтажом, а вот обычным монтажом свести это до каких-нибудь 3 секунд действия. Например, персонаж идет вниз, или персонаж открывает дверь. Это, ну да, 3 секунды сейчас вот эта информация достойная такого времени, 3 секунд. А в этом фильме такая вот такого же рода информация тянется на 2 минуты, на 3 минуты. И это даже не имеет вообще никакого смысла. Это, не знаю, может быть, просто тогда еще не было... Очевидно, не было еще тогда кинематограф развиваться вот в таком вот плане, чтобы выстраивать ритм как-то или наполнять его... каждую секунду действия наполнять чем-то важным. Тут такого не было, и зачастую вот эти вот сцены, как я уже говорил, склеиваются ни капли, ни с таким, ни с концентрированным действием, бесполезным.
Да, вот это момент, конечно... Я уже реально себя просто... Вот тут я чувствовал себя ребенком просто. Я смотрел, и как будто... И не в плане того, что, то есть не ребенком, который смотрит фильмы, вдохновляется, а ребенком, который сидит на кухне и слушает, как его родители обсуждают какие-то важные моменты, там, бюджетирование и дела политические, и не понимающим вообще, что происходит. То есть я как бы смотрю, я вижу, что люди разговаривают, но я и слова даже мне знакомы, но как бы я связать их в одно предложение, там, в несколько предложений, не могу совершенно. Не получается у меня. И вот я говорю там, что я люблю кино, которое мне бросает вызовы, потому что там уже, если смотреть постоянно только как бы вылизанный современный контент, как выразился Мартин Скорсезе, то как бы, у тебя просто вкусовые рецепторы могут отупляться. И поэтому я люблю смотреть фильмы типа «Бразилия», о котором мы еще поговорим. Но это уже как бы, это уже для меня слишком высокий скачок, и я чувствую, что просто я не тащу, не тяну этот фильм с, там, своими какими-то рецепторами, он проходит как-то сквозь меня и мимо меня, потому что вот мы перед тем, как сели записывать подкаст, я так упомянул вскользь свое мнение по этому фильму, и ты сказал, что ты там сейчас опять будешь говорить, что этот фильм уважаешь, что не воспринимаешь, и говорю, да, ну, в принципе, так и есть. Я его воспринимаю как музейный архивный экспонат, который, ну, стоит, по крайней мере, знать историю его, и да, может, даже и стоит посмотреть его, но я, например, как вот современный, молодой относительно зритель, его уже не потянул, честно.
Ну, это плохо, на самом деле. Раз уж мы тут делимся своими личными впечатлениями, будто это что-то важное, я, наверное, тоже тогда поделюсь, потому что...
Слушай, ну мы можем просто перечислять, вот как бы рассказывать истории создания и сидеть...
Ну, хорошо, давай, я тогда расскажу, я расскажу.
Давай,
я
рассказывай лично,
я «Метрополис» смотрю второй раз. Я «Метрополис» посмотрел второй раз. Когда я его первый раз смотрел, это было, наверное, еще в тот период, когда я смотрел фильмы онлайн бесплатно. Ну, тот самый период, то есть, когда еще только киномания только-только-только-только начинает зарождаться, и еще не все было очевидно. И тогда я смотрел это с открытым ртом. Я действительно охреневал, как вот это можно было снять в 27-м году. Одной долей мозга я понимал, как это можно было снять в 27-м году, другой долей мозга я офигевал от того, что... насколько вообще искусство ушло не то чтобы далеко, искусство кино ушло не сколько далеко, а сколько в сторону, в бок, по диагонали, вверх. Вот так. И это абсолютно выглядело как что-то потустороннее, что-то такое, ну, чего уже сейчас не будет, вот действительно не будет никогда. И это не вызывало ничего, кроме благоговения, какого-то трепета непонятного, неописуемого. Ну, конечно, было скучно, вот, то, как я описал, местами, которые соединяли вот эти вот самые крутые сцены друг с другом. Затянутые, бессодержательные сцены, проходы с одной точки в другую и так далее. Насколько тут крутые персонажи, по крайней мере, вот в плане образности, насколько тут... Ну, первое, конечно, это музыка. Музыка, которая... Сейчас музыку очень часто пишут для немого кино новые. Много кто этим занимается. Как минимум, вот для моего любимого «Паровоза генерала» Бастера Китона, который, кстати, вышел то ли в том же году, то ли на один год раньше «Метрополиса», для него музыку писал Дзёхи Саиси, который пишет всю музыку для Миядзаки. И вот в «Паровозе генерале» не было такой на самом деле фишки. У него действительно это очень, очень интересно смотреть, но еще потому, что там экшен и комедия. А «Метрополис» — это не экшен и не комедия. Наверное, нужно все-таки сказать вообще, про что этот фильм, на какой там минуте мы. В общем, тезисно, если вам очень хочется посмотреть немое кино, но вы не знаете, с чего начать, начните с «Паровоза генерала», потому что он более классический. А вот «Метрополис» — это более такая драматическая история, которая, мне кажется, что... Тут тоже такой минус, но если мы будем говорить, что вот это офигеть какая история глубокая, заставляет задуматься, и сюжет тут такой интересный, мы, скорее всего, слукавим, потому что она примитивная. Она примитивная, но она примитивная именно так как устарела. Устарела на 90 лет, блядь. Вот и все. И расскажи синопсис, наверное.
Давай лучше ты расскажешь, потому
Ну, я
что, мне
расскажу
кажется,
синопсис, хорошо.
ты более полноценно понимаешь эту историю, потому что я там не сильно ее понимаю.
Ну, ты, ладно, хорошо, не понимаешь. А я понимаю, типа. Ну, тут начинается фильм с такой фразы, мол, проводником между головой и руками должно быть сердце. И вот начинается антиутопическая история про то, что есть богатый верх, бедный низ, который работает наверх, а своими руками отдает жизни пролетариат на то, чтобы вот этот вот самый новый город, огромный город-метрополис, футуристичный, снятый на офигительных моделях всяких вот этих вот. Действительно футуристичный и крутой город на он работает за счет того, что кому-то плохо. Не кому-то, а вот конкретно пролетариям внизу этого города, в его недрах плохо. Они сжигают сами себя, они работают по 14 часов для того, чтобы вот эти вот самые верхние умы, вся вот эта вот богемная элита, которая сама постоянно занимается какими-то умными вычислениями, как нам показывает этот фильм, а для своих детей, для своих подростков они выстраивают какие-то крутые, так скажем, райские уголки, сады, в которых они могут заниматься всякой фигней, спортом, там предаваться разврату и вообще всему чему угодно. В общем, типичное такое расслоение на богатых и бедных. И вот, собственно, между головой и руками должно быть сердце, должен быть проводник. И кто бы был этим проводником, если бы не наш главный герой? Я даже не помню, как его зовут, но он на Хованского похож. Я так его запомнил, по крайней мере, в первый раз. Или не похож он на Хованского. Ну, Фредер его звали. Он сын, короче, главного в Метрополисе, крутого мужика Йо Фредерсона, который ходит такой с руки за спиной, с грустными глазами, но при этом с такой с миной понимания всего и вся вообще. Он ходит, короче, по вершине Метрополиса и думает: я главный тут. Это важно. А внизу ходят пролетарии, и им плохо. И Фредер, который внезапно видит женщину, Марию. Она просто женщина, и она проповедница. Вот. Он ее, короче, видит. Она привозит к нему в эти самые в райские сады детей пролетарских и показывает: смотрите, смотрите, здесь тоже дети. И вы их братья, и они ваши братья. И все. И вот, короче, вот с этого начинается вот вся история про то, что на самом деле нужно как-то уживаться верхам с низом. И для того, чтобы, повторяю уже третий раз, чтобы было все хорошо, между руками и сердцем, ой, между руками и головой должен быть проводник. Сердце. И вот тут вот уже начинается политика. Здесь вот начинается политика, которая, ну, на самом деле уже понятно, к чему приведет. Тут есть, конечно, еще сторонняя сюжетная линия одного чумового изобретателя, которого играет актер Рудольф Клейнроди, который, насколько я знаю, у Ланга еще сыграл в этой самой эпохальной его трилогии или тетралогии про доктора Мабузе, но это вообще абсолютно другая песня. Собственно, после этого начинается прямолинейный сюжет, который так или иначе, если можешь чем-то и впечатлить, да, нет, это как-то неправильно прозвучало, он впечатляет вот именно вот этой вот самой экспрессией. Вот этим вот самым, вот этой крутостью немецкого киноэкспрессионизма. Вот этими сценами, которые строятся на монументальных декорациях, вот этой музыкой, херачьей, не то чтобы литаврами, там нет литавров, но вот и если бы, короче, вот можно было херачить чем-то, кроме литавров, они бы там херачили. Вот, в общем, такая музыка эпичная. И все вот это вот там такое. Вот. Антиутопия. Про социальное расслоение.
Отличный монолог, Олег.
Да
Я
не, мне не
даже
понравился на самом деле, но давай я тогда попробую тебя вывести на разговор. Смотри,
Давай.
вот по поводу политики. С руками понятно. Руки — это пролетариат. Руки — это пролетариат. Попробуем найти аналогию. И может быть даже коснемся вопроса, почему Гитлеру так понравился этот фильм и Геббельсу.
Что они не поняли, о чем фильм?
Да не знаю. Ну, на самом деле, он за пролетариат, понятное дело. Но смотри, руки — это пролетариат. Голова это, собственно, правление города, его элита.
Да.
А вот сердце. Сердце.
Ну, это богема.
Богема.
Да.
А какая богема?
Ну, вот это гейская художественная, как там ее в университете нам рассказывали, ее так называли. Ну, это эти творцы,
Творцы?
музыканты,
Интеллигенция?
интеллигенция, да, музыканты, художники, почему, опять же, Гитлеру понравилось. То есть там кинематографисты вполне возможно даже, там фотографы, вот вся эта творческая знать, творческая элита — это сердце.
А, ну то есть грубо говоря, кинематографисты должны настраивать людей, скажем так, на сотрудничество с властью. И как вариант, именно поэтому Геббельс потом позвал к себе Ланга в 1933 году и сказал, типа, мы бы очень, очень рады были бы, если бы вы снимали для нас пропагандистское кино. И по легенде он вот буквально в тот же вечер улетел в Париж, вот после этого разговора, кстати. Там еще, кстати, был разговор про то, что типа, если вы согласитесь, мы даже забудем то, что вы еврей, потому
Да, вот
что
это я читал тоже про это,
да,
да.
потому что ариец в Германии — это тот, кто сотрудничает с партией, или что-то типа такого они говорили. Но вообще я вот об этом не подумал, потому что в фильме аналогия довольно прямо прослеживается. То есть руки — это очевидно пролетариат, вот эти вот задрипанные люди, которые ходят насупившись рядами, как скот на убой к этим самым адским пылающим машинам, в которых главный герой видит подобие демона Молоха ветхозаветного и все такое. И очевидно, что голова, то есть ум, это собственно вот эта вот самая верхушка правления. Но то, что сердце это, как ты сказал, интеллигенция, это немножко неочевидно, потому что сердцем здесь является один единственный Фредер, один единственный сын главного вообще мужика во всем Метрополисе, который, если чем-то и выделяется, только тем, что он, короче, вот в самой первой сцене обогнал всех на забеге. Это немножко, ну, не так, не интеллигентная черта, как мне
Получается,
кажется.
что спортсмен — это тоже интеллигентная элита?
Ну,
Ты это
видимо,
хочешь
так.
сказать?
Нет, это ты начал говорить, что это интеллигентная элита, но, в принципе, я вот не подумал об этом, именно потому что не прослеживалась его интеллигентность, скажем так. Ну, кроме того, что он очень по молодухе, скажем так, заинтересовался левыми принципами, грубо говоря.
Ну, да,
Ну,
вот.
то есть он увидел, что дети страдают в одной из первых сцен и понял, блин, нужно страдать за людей. И после этого он реально идет и, короче, принимает на себя ношу одного из пролетариев.
А ты просто подумай, сердце находится в какой части, в какой половине тела человека?
Я не помню, постоянно забываю слева.
В левой, в левой,
А,
Олег.
точно.
Вот оно что. Ха-ха-ха, вот. Подумаешь, и все, и сразу все понятно становится,
То
почему
есть,
ты все.
хорошо, что мы в очередной раз доказали, что нацисты это левые.
Прям это нужно было доказывать.
Ну нет. Но кто-то с этим спорит.
Ну блин, нацисты это же эти ультралевые, ну это же
Да.
понятно. Типа, все это знают.
Хотя
Надеюсь.
в QI, если помнишь, там вообще был прикол про то, что поставили 4 фотографии вот этих вот, ну, самых главных лиц из Рейха, и спросили, а вот кто тут среди них крайне правый? И шутка была про то, что они технически все здесь крайне правые.
Что крайне левое и крайне правое одинаковые?
Да хрен знает. Ну, типа, это что-то вне зоны моей компетенции в вопросах политических
Ну
координат, видимо.
да, когда, в принципе, людей, которые вот штурмовали Капитолий в январе, называли тоже нацистами, это тоже интересно, типа, что ты настолько правый, что становишься ультралевым. Интересно.
Вот
Не
такая
знаю,
загадка.
к чему мы это сейчас все говорим, но, в принципе, это интересно.
Ну, потому
Странно,
что
что...
массовая культура, она вообще на самом деле вся так работает. Вы, если
Да.
посмотрите Marvel, тоже можете прийти к выводу, что там вот это вот почти в любом случае они начинают диктовать про превосходство этого самого коллективного интереса над частными. Поэтому Железный Человек, кстати, умер в финале, как минимум. Ну и все такое.
Ты сейчас Таноса назвал ультимативным либералом или что?
Ну, получается, что так.
Ну. В принципе, да. Thanos did nothing wrong, как говорится.
Ну, короче, все вот это вот массовое искусство, на которое Метрополис в те годы очевидно ориентировался, потому что, ну, что тогда было кино, кроме как не массовое искусство, о чем говорил Ленин еще, что он продвигал, о чем... Да там, в принципе, не было куда развиваться какие-то такие вопросы, которые мы сейчас называем искусством. После того, как французы уже придумали новую волну, и все остальное это развелось по всей планете, по своим волнам и так далее. Тогда-то искусство кино, оно не было искусством в том плане, что выражалось какое-то мнение автора конкретного. Тогда это все было про пропаганду в той или иной степени. Или про диктат каких-то... Таких вот, ну, лозунгов, грубо говоря.
Ну, подожди, а комедии Китона, комедии, ну, Чаплина...
Ну, комедия Китона, там...
Те, которые не политические, они...
Те, которые не
политические,
которые не политические, я, по крайней мере, не помню, чтобы я смотрел. У них не политические.
Не, ну, я смотрел, условно говоря, вот у Чаплина, я смотрел фильм «Малыш», я точно помню, я смотрел его в детстве, поэтому я, может, сейчас как бы детали не вспомню, но это такая вот типичная просто история, как бы, чувака и ребенка, и они тусят.
Я не смотрел «Малыша» конкретно, но сам образ бродяги и то, что Чаплина
потом... Ну,
сам потом
вот образ бродяги, да.
И то, что Чаплина потом обвиняли за связи с коммунистами, и то, что он снял «Новые времена», тоже про пролетариат.
Не, ну я же не говорю вот про «Новые времена», про «Великого диктатора», про «Огни большого города», я про эти фильмы как раз не говорю. Я говорю именно про те, которые такие более базовые у него. Но если ты вот не смотрел Чаплин, ты больше смотрел Китона. Китон снимал пропаганду разве?
Я не смотрел больше Китона, я смотрел «Паровоз генерала» и «Шерлока младшего». В «Паровозе генерале» он играет конфедерата.
Ага.
Как минимум.
А в «Шерлоке младшем»?
Ну, не помню, что он там вообще делает, это давно было.
Давно и неправда, видимо. Ну, получается, что так, получается, что все пропаганда.
Не, ну, не можно... все, конечно, не все, конечно. Есть, конечно, не все черное и белое у нас в мире. Просто вот если кто-то где-то смотрел какие-то фильмы той самой эпохи, допотопной, вы скиньте, что может... Предложите нам, что может быть похоже на искусство в том плане, в котором я его описал. На авторское по-настоящему, а не про лозунги. Или не вьющаяся около лозунгов, но так вот ненавязчиво продвигающая.
Да, напишите нам обязательно. По Метрополису, да, я поддержу то, что мы еще не... Ну, ты уже проговорил, музыка. Музыка невероятная. И она действительно заодно чуть ли не самый важный компонент немого фильма. И она задает все вообще в этом фильме. Без него это реально больше было. Ну, вот мини-мое кино очень сильно напоминает оперу. Хоть в опере, да, там очень много пения, но в, как бы, в немом кино просто... Как, в опере там персонажи не очень много двигаются, они очень много как раз поют. Здесь как бы пение заменено просто движением и как бы интеракцией персонажей. Но музыка все так же играет очень-очень крупную роль, поэтому и она здесь такая очень гнетущая, очень... ну, она выглядит на самом деле современно достаточно, звучит мне там саундтрек того же там, Blade Runner напомнила она. Потому что, ну, все, ну, ноги много у кого растут от Метрополиса, поэтому очень-очень влиятельная эта музыка. Что еще можно сказать про этот фильм, что мы еще не сказали?
Ну, по поводу музыки в Blade Runner, ну, во-первых, Blade Runner вдохновлен на самом деле.
Ну, конечно, конечно.
Не только Метрополисом, но, в принципе, экспрессионизмом. Но там все-таки музыка более громкая, потому что я описываю с литаврами без литавров, потому что, ладно, она, короче, громкая, а у Вангелиса она более меланхоличная. Поэтому не знаю, если честно, как ты это сравнил.
Ну, как-то так вышло.
Ну, хорошо. Наверное, в этом
смысле. Сори за сравнение, как говорится. Я вот, опять же, продолжаю двигать то, что... как бы мне про Метрополис с точки зрения какого-то киноанализа сказать мало есть что. Я больше пытаюсь как бы людей... Не то чтобы, блин, слово «заставить» мне не нравится, но как бы попробовать вызвать эмпатию у наших слушателей, которые, как бы, возможно, знают название «Метрополис», не смотрели никогда или не знают и вообще, что это за фильм вы обсуждаете здесь. Я, как бы, пытаюсь создать вот эту картину, в которой, как бы, по сути, как эмоции и состояние человеческое во время просмотра фильма. И если вам такое интересно, обратите внимание, посмотрите обязательно.
Главное, что... с аниме не перепутайте.
Да. Нет. Господи, да. Нет плохого дня для просмотра этого фильма. Но лучше, чтобы вы не пришли там после 9-часового рабочего дня и не смотрели его убитым, как это делал я. Желательно так не делать. Но если вы все-таки так делаете, мои соболезнования и удачи. Если ты что-то еще хочешь сказать, давай. Если нет, пойдем в
Бразилию. Да пошли, наверное, дальше.
Пошли в Бразилию. Вот тут мне есть что говорить. Потому что давай. Бразилия, моя Бразилия, я кайфовал. Олег, ты знаешь, какая моя любимая книга of all time?
1894,
да, именно.
Хорошо.
Так. Настаиваю на такое название, да. Поэтому Бразилия — это как бы... не то чтобы ближайшая, потому что есть экранизация этой книги, но это такая самая громкая, скажем так, экранизация этой книги, которая не является экранизацией этой книги. Но Гильям Чертяка как бы сделал очень-очень красиво. И...
ну, подожди-ка секундочку, а вот 1984, она разве настолько абсурдная, как Бразилия?
Нет, но... 1984, она очень прямолинейная, но здесь как бы каркас очень похож. Прям чуть ли не один в один. Просто единственное, что Гильям взял, но это чуть ли не идеальная адаптация, потому что он берет как бы один медиум, переводит его в другой, и вместо того, чтобы как бы просто один в один адаптировать, он как бы добавляет свойства визуального медиума на него и делает его визуально более интересным. Чем если бы это была, например, прямая экранизация, и просто мы бы сидели и смотрели сцены, как чувак работает в министерстве и там бумажки перекладывает. Здесь перекладывание бумажек просто в искусство переведено.
А еще Терри Гиллиам — это Монти Пайтон бывший.
Вот, да. Да. Поэтому...
и это тоже тут очевидно проявляется в безумии во всем. Я не присматривал, кстати, поэтому... Я хорошо помню его, но я не пересматривал, чтобы помнить детально, поэтому говорить будешь ты.
Да, обязательно. Я готов, потому что я получил огромный кайф от этого фильма. Я, в принципе, это мой второй фильм Терри Гиллиама, который я смотрел у него «Теорему Зеро». Очень визуально между собой перекликающиеся фильмы, поэтому, возможно, тебе стоит тоже его посмотреть как-нибудь. Но этот, конечно, более супериор. Поэтому, да, расскажу вкратце, собственно, о чем Бразилия. Бразилия у нас рассказывает историю фильма человека по имени Сэм Лаури, который работает на контору, он живет как бы вот в этом таком утопическом мире современного общества будущего, где всем управляют министерства, где все живут в одном государстве, все работают на благо государства. И как бы элита процветает, а низы, да, им вроде норм. Они не особо как бы против. И вот Сэм Лаури, он живет, перекладывает эти бумажечки, и однажды ему попадается дело, которое его наводит на женщину, которая ему нравится, он в нее влюбляется, и после этого для него все становится не тем. И он просто начинает менять жизнь. А еще он встречает усатого Де Ниро, который чинит ему кондиционер.
Ой, бляха-муха, я вспомнил. Там, короче, я не знал, что там будет Де Ниро в этом фильме. И когда я увидел его впервые, я думаю, ой, бля, Роберт Де Ниро, совсем охуел. Я еще не один смотрел тогда, я это озвучил, совсем Де Ниро охуел. Потом минутная пауза такая, блядь, это он и есть. Потом еще 3 минуты ушло на то, чтобы смириться с мыслью, что это действительно Роберт Де Ниро. Потому что, это слишком... это уже тогда фильм уже заявил о себе как о каком-то полном абсурде. Вот в хорошем смысле слова, конечно же, абсурде. Я люблю абсурд. Я бы иначе не назвал Метрополис «Сквозь снег» лучшей антиутопией предыдущего десятилетия. И вот если вы смотрели «Сквозь снег», то градус безумия «Сквозь снега» он нескрываемо ниже, чем градус безумия в Бразилии. И это на самом деле определяющая вещь для этого фильма.
Но в Бразилию на самом деле, то есть ее нужно декодировать, но она достаточно понятная. То есть я там, да, я, конечно же, пошел на ютубчике, там посмотрел один видос типа Brazil Explained, но в принципе, как бы мне каркас и все, что произошло в фильме, я понял. Он достаточно прост в интерпретации. То есть тут вы не заблудитесь в лабиринте, где вы не поймете, что произошло. Вам будет понятно, что вам сказал Гиллиам. И это классно. Это работает. Это абсолютно, то есть, хороший, качественный абсурд. Быстро скажу про Джонатана Прайса, потому что он здесь в каждом кадре фильма. Прайс великолепен. Прайс, которого, ну, я в основном увидел уже дедом. Уже прям супер-супер старым дедом. И вот видеть его в молодости, во-первых, тоже очень красивый мужик. А во-вторых, очень такой, очень харизматичный мужик, который много делает своими глазами. И я люблю вот этот актерскую игру глазами. Это мой любимый типаж актерской игры. Это не актерская игра, например, зубами, как у Киры Найтли, которую я дисил в закрытых чатах. Ну да ладно, я сейчас не о ней. Вот, Прайс здесь очень много делает просто без слов, и это классно. Вот, по актерам, в принципе, все, мне там больше нечего сказать. Тут появляется пара интересных персонажей на втором плане, из которых мы там знаем, там, Иэн Холм, Боб Хоскинс, там, Джим Бродбент, но, типа, их особо обсуждать неинтересно. Обсуждать интересно, в принципе, как бы, the meaning of, и что вообще говорил Гиллиам здесь. Потому что этот фильм, он супер, супер республиканский. И когда ты это его декодируешь, как бы ты понимаешь просто, что вот такая повесточка хорошая, вот такая вот пропаганда нормально работает, хорошо. Мне интересно, на самом деле, задумывал ли Гиллиам его таким или нет, потому что чем он республиканский, это как раз критикой большого правительства. Потому что республиканцы топят за личную, как бы, ответственности, и чем меньше правительство, тем лучше. Вот, и здесь как бы правительство, его лапы правления и его вот это вот вечное, бесконечное, мною ненавистное, да, всеми ненавистная бюрократия здесь возведена в абсолют и в абсолютный абсурд. И вот сцена, которая... Первая сцена этого фильма, она не самое первое, в общем, сцена, которая происходит в первые 5 минут фильма, которая меня просто сразу ввела в тон фильма, и сразу стало понятно, что происходит. Значит, мужик сидит, печатает документы, где он выдает ордер на арест террориста. Но ему в принтер попадает муха, которую зажевывает принтер, и он случайно нажимает не на ту кнопку. И вместо одного человека фамилия получается другого человека. Мы дальше видим сцену, где опергруппа спецназ или там кто-то еще захватывают этого, как бы, не того человека, которого нужно. Они пробивают дырку в потолке его квартиры, они вламываются, они его арестовывают, и они его жене выдают квитанцию о том, что подпишите, пожалуйста, вам тут нужно, вот, подпишите квитанцию на арест вашего мужа. И она сидит просто, как бы, у нее глаза на лоб лезут, она не понимает, ну, она понимает, что происходит, она не верит, она не то, что, типа, как-то думает, что он невинный, она думает, что она идиотка, что она думала, что он невинный, то есть она не ставит под сомнение свое правительство в этот момент, и она там расписывается, и чувак ей говорит, типа, вот, поставьте тут подпись, это вам квитанция, то, что вы подписали квитанцию, а это моя квитанция о том, что вы подписали квитанцию, которую я вам выдал, и после этого они сваливают через потолок. И ты как бы просто понимаешь, что ты сейчас будешь смотреть абсолютно какой-то безумно глупое, дурацкое и очень умное кино.
Ну, собственно, на самом деле более такая отрешенная от политики и более приземленная человеческая какая-то мораль. Мораль, пусть будет так. Не буду, блядь, доебываться к своим же словам. Здесь сводится к тому, что вот эта самая бюрократия порождает маленьких людей. И маленький человек тут закономерно наш главный герой. И маленький человек тут можно, кстати, провести. Насколько я помню, там были какие-то аналогии с Касабланкой, там. То ли весь зал смотрел эту весь вот этот
Да,
вот все рабочее
там,
пространство смотрело Касабланку,
да.
так? И чтобы начальник не видел. То есть, когда начальник видит, они не смотрят Касабланку. А когда начальник не видит, они смотрят Касабланку. И вот,
Да.
собственно, в некоторых сценах, опять-таки, Джонатан Прайс в плаще, в шляпе, он похож на Рика Блейна. По крайней мере, он хочет быть похожим на Рика Блейна. То есть, он хочет быть вот таким вот именно каким-то голливудским героем. Или чем-то типа такого. Он и во снах видит себя летающим, сражающимся с огромным самураем, с Нагинатой, сражающимся за женщину своей мечты, которую он... Ладно. Которую
Ну,
он тоже
придумал
должен
он ее
найти. Ну и
себя.
придумал, и, может быть, найдет он себе ее, и так далее. И все вот это вот. То есть, более такая приземленная вещь в том, что вот это вот самое... В том, что людей очень много из-за бюрократии. И не только из-за бюрократии, в принципе, человечество к этому пришло. И для героев тоже места не осталось, но тем не менее, в душах этих людей теплится какая-то жалкая надежда на то, что в каждом из них живет герой, который в итоге отказывается как просто сраной фантазией, и потому что вы go back to Brazil, что называется.
Да,
У
все
нас,
так и
кстати, этот мем
есть.
про Бразил не распространен, поэтому я поясняю контекст. Потому что в американских где-то интернетах распространен мем про то, что все, возвращайтесь в Бразилию. А Бразилия это вот эти вот все фавелы и людей убивают. Это ужасное место, куда никто не хочет. Вот.
Но здесь Бразилия играет роль аватара, как бы, почему фильм называется Бразилия? Играет роль аватара, как бы, вот этой земли обетованной, куда ты, если сильно хочешь убежать от правительства, от вот этих ужасов, всего, что происходит, в твоем государстве, ты всегда можешь, по крайней мере, мечтать, даже если это Бразилия. Мы не знаем, существует она или нет, мы единственное слышим вот эту песню, которую Сэм Лаури играет, включает себе на приемнике, герой Джонатана Прайса, когда он там едет в этой своей маленькой машинке, и там какие-то новости передают о том, что террористы опять там что-то сделали, и он берет и перекручивает обратно на эту песню, то есть чтобы он не хочет жить в реальном мире, он хочет жить в мире своих фантазий, и вот для него это просто эскейпизм, как попытка сбежать мыслями из как бы реальности в какое-то место, где он счастлив, где он живет с женщиной, которая его любит, и где он там может сбежать от своей матери, от ее безумной подруги и дочери подруги, вот этой маминой, как бы, это почти как сын маминой подруги, только дочь, как бы, и сын в меме красивый, а дочь с брекетами какими-то футуристическими, поэтому не рекомендуем.
Мне нечего
Подхватишь
добавить.
мысль?
Нет, не подхвачу.
Окей.
Я вообще все сказал, по-моему. Чем еще помнил про этот фильм? Кроме того, что он великолепен.
Да, он очень, вот в плане визуала, он очень как бы поражает своим какими-то вызывающими абсолютно кадрами. Он очень громкий.
Знаешь, что он напомнил? Знаешь, что он
Да.
напомнил? Я
А
не
ну-ка.
скажу, что он напомнил «Город потерянных детей». Но мне я почему потому что я не смотрел «Город потерянных детей», но я уверен, что он похож на «Город потерянных детей». Ну, то
Какой
есть
раньше вышел?
Жан-Пьер Жане вдохновлялся, наверное, очевидно. Почему я этим говорю? Потому что вот Амели примерно такая же. Амели примерно такая же, но она просто не антиутопия, в отличие от «Города потерянных детей». Амели много кто смотрел, и там вот такая вот кислотная стилистика и множество крупных планов на лица, которые тебе нарушают твое личное пространство, и сейчас вот просто скажут какую-то абсолютную дичь, которая тебе не понравится, но которую ты должен выслушать, или что-то типа такого. Вот, собственно, здесь то же самое. Этот фильм очень часто, когда строится на вот этих самых крупных планах, на нарушении пространства, которое, ну, тоже, как бы так подпитывается вот этой вот самой бюрократической идеей, что людей слишком много и они постоянно друг с другом рядом. В очень неприятных не отношениях, а как в неприятной близости, так скажем.
Да, вот эти сцены в Министерстве информации, это, конечно, какое-то абсолютно адище, вот это вот перемещение этого круга бюрократов по коридору, и сам офис этого Сэма Лаури новый, вот этот один стол на двоих, попытка там отжать компьютер у коллеги, который просто, от которого реально вот тебе не хочется находиться в своем теле рядом с этим вот персонажем, коллега, который там через стенку от Сэма Лаури оказывается. Ну, фильмы просто тоже много, например, многие задаются вопросом после просмотра этого фильма, там, что в нем реально, что в нем выдумано. Я считаю, что это как бы не то, что не сильно важно, это открыто для интерпретации, и то, что позволяет, в принципе, этот фильм... У него есть, мне кажется, одна четкая интерпретация, которую заложил Гиллиам, но в нем есть пространство для того, чтобы накладывать что-то свое, и с течением времени, там, с течением разных политических каких-то моментов и социогеополитических моментов, можно как бы в новом мире заново интерпретировать этот фильм. Поэтому в этом плане он достаточно открытый, и то, что, как мы видим... Мне очень понравилась концовка, поэтому если вы как бы не смотрели еще и не хотите слышать концовку, можете там промотать на пару минут вперед. Но мне вот понравилась концовка, где мы думаем, что вот Лаури, он как бы в итоге оказывается, он там начинает творить разную террористическую фигню, как он делает или он думает, что он делает. Его захватывает Министерство правды, его этот друг, который все это время ему говорил, типа, успокойся, там, сиди смирно, он его в итоге начинает как бы пытать. Но мы видим после этого сцену, как возвращается опять же Де Ниро, который чинил кондиционеры ему, который был тем самым террористом. Он возвращается, он спасает нашего героя, и они вот после этого там убегают от этих ментов, от всех там, кто за ними бежит. И потом как бы Де Ниро там скрывается, падает, и Де Ниро скрывается просто в этой... горе бумаги. И вот это вот после этого мы понимаем, там, через какое-то время понимаем, что это все была фантазия, что этого все не было, и он дальше сидит в этом кресле для пыток. И я вот такую мысль подслушал, что как бы по-настоящему Сэм Лаури-то в итоге победил систему, потому что он из нее сбежал. Он как бы свою, то есть он свой рассудок смог унести из этого ужасного места, и хоть как бы мы его видим как, по сути, там, неживого, мертвого, ну, овоща мы его видим, и, как бы мы видим, что там мыслями, рассудком он где-то в Бразилии, он где-то едет со своей любимой женщиной в машине, где он свободен. И по-настоящему свободу мы обретаем только после смерти. И как бы свободу от бюрократии мы обретаем только со смертью капитализма. Смерть капитализма наступает только когда мы умираем. Вот.
Ну,
как-то так.
Охеренно, конечно, но все-таки эскапизм это не победа, нифига, это лишь иллюзия победы.
Ну, а в чем разница победы и иллюзии победы?
Ну, в том, что что-то реально, а что-то нереально. Уж будем честны.
Ну уж, кто решает, что реально, а что нереально?
Эй, бляха-муха, начинается. Сначала мы начинали с политики, теперь мы переходим к метафизике какой-то сраной. Я в этом не подкован, если что.
Я тоже.
Ну все, тогда давай
так
не
мы,
будем.
Блин, мы идиоты в интернете, мы не должны ни в чем быть подкованными, чтобы сидеть и говорить в микрофоны, понимаешь?
Ну, говори за себя, я поэтому лучше промолчу.
Ну, от этого ты идиотом в интернете быть не перестаешь, Олег.
Перестаю. Ну, я не высказываюсь.
Ну, как не высказываешься? Мы уже находимся на какой? На 50-й или 60-й минуте подкаста, как бы. Ты высказываешься.
Ладно.
Хочешь ты того или нет. Это как в фильме «Бразилия».
Значит, я априори идиот.
Так все такие, Олег. И счастье только после, как бы, после смерти наступает.
Угу. Охуенно. Давай дальше, да. Пойдем.
К следующему фильму?
Да.
Ребят, посмотрите Бразилию. Это pure joy.
Не, Бразилию бегом смотреть. Если мы про Метрополис еще чуть-чуть сомневаемся, потому что даже не это самое, не вот, о, короче, другое поколение, они не могут смотреть ничего страшного. Не для всех, все такое. Тут никаких, блядь, отговорок нет. Чтобы...
Это реально супер.
Единственная отговорка, если у вас, сука, чувства юмора нет.
Да.
Но если у вас нет чувства юмора, вы, скорее всего, думаете, что оно у вас есть. И все равно вы его посмотрите и... Давайте.
Да, это хорошо, вот сейчас было смешно, да. Да, третий фильм, собственно, с которого вообще ноги пошли у этого подкаста, это фильм «Гаттака» или «Гатака», или «Гатака», я не знаю, где...
«Гаттака»,
вот, правильно поставим ударение. Эндрю Никол, 97-й год, Итан Хоук, Ума Турман, Джуд Лоу. Ну, вообще, мне вот реально, я перед подкастом это уже сказал Олегу, что мне было бы больше интересно обсуждать этот фильм в разрезе того, что это любимый фильм нашего сегодняшнего гостя Вадима, который не пришел в этот подкаст. Мне скорее было бы интересно просто его допрашивать, почему ему и нравится этот фильм, что он в нем видит, потому что я в нем не увидел ничего.
Ну, слушай, я хочу вообще вот с другой стороны зайти, потому что Эндрю Никол, он, ну, то ли чуть пораньше, то ли в одно время с выходом «Гаттаки», он написал сценарий «Шоу Трумана». Так? И «Шоу Трумана» вышел за год после «Гаттаки». Мы «Шоу Трумана» обсуждали, это один из лучших таких вот фильмов, которые могли бы, наверное, сюда попасть, но не попал бы в этот подкаст. Все-таки, потому что два Никола это слишком. Шоу Трумана, тем не менее, удался, потому что сценарий вот этого самого Эндрю Никола был реализован очень крутым мужиком Питером Уиром. Крутейшим режиссером, недооцененным, но тем не менее, которого многие знают, и, может быть, не знают, но любят за что его любят? Ну, опять-таки, за Шоу Трумана, за «Общество мертвых поэтов», за... Какой-то у него
«Хозяина морей».
Ну, за «Хозяина морей» не меньше, потому что
ну, да.
Никто не помнит «Хозяина морей», по большей части.
А
недавно только вспоминали, что... Недавно Рассел Кроу на место ставил кого-то. Я не знаю, обсуждали вы это в подкасте с...
Не, мы это не обсуждали, но я про это читал, да, что там кто-то на «Хозяина морей» наехал, и Рассел Кроу.
Ну, короче, не отходим далеко. Вот Питер Уир, крутой режиссер, реализовал сценарий дебютанта, который тогда вообще что-то дикое запросил, насколько я помню, потому что пришел такой с амбициями и говорит, я снимать сейчас буду. Вот это прикол. Ему не дали снять, дали снять нормальному режиссеру. Речь про Шоу Трумана. А вот другой свой сценарий «Гаттаки», он реализовал сам. Он сам реализовал, и если вкратце, получилось так, что я вот несколько раз смотрел, я смотрел этот фильм и несколько раз сказал, сука, вы не могли эту сцену переснять? Тут, на самом деле, как-то, не знаю, как-то вот если подкапываться к каким-то там сценарным приколам или чему-то такому, не подкопаешься. Но вот именно постановка, то как режиссер работает с актерами, как он их... как он распределяет материал по кадру, который они ему представляют, и, в принципе, все другое. Все такие вот пространные режиссерские фишки, которые вы можете только себе придумать, они тут работают, скажем так, не идеально. Из-за того, что, в принципе, такой типично народный хит, получается, вот, на мой взгляд, каким-то самым пресным из таких народных хитов. Вот как там, опять-таки, «Побег из Шоушенка», всякое вот такое вот. Вот такие вот фильмы, которые люди любят за их посылы, за их какой-то пафос, опять-таки, в хорошем плане, за их персонажей, за их, опять-таки, гуманистические
вещи. Ну, Дарабонт-то поинтереснее будет, чем Никол, ну, честно.
Ну да, будет поинтереснее, чем Никол. Ну, я об этом и говорил, потому что тут вот чисто с режиссерской точки зрения... Эх, зашли вперед. С режиссерской точки зрения он не вывозит. Давай про сюжет.
Смотри, да, прежде чем вообще даже про синопсис, я помню, ты иногда некоторые фильмы любишь называть то ли соевыми, то ли ты их называешь, то ли
да,
как.
Да, отличное слово, Максим.
Вот это оно, вот это этот фильм. Ну, давайте по-быстренькому, как, собственно, недалекое будущее, и Итан Хоук играет персонажа. То есть в этом недалеком будущем люди научились генетически делать ГМО, но детей. И они, по сути, делают идеальных людей без там недостатков, без генетических болезней, без предрасположенности к облысению, без там лишнего ожирения, еще чего-то. И в этом сообществе не существует как бы дискриминации по тем параметрам, которым дискриминирует наше общество. Здесь дискриминируют по генетическому происхождению. И то есть люди, которые рождаются инвитро, то есть... Я же правильно употребил словосочетание инвитро? То есть, как бы, обычным, природно рождаются, они и против них дискриминируют, потому что они там не идеальные люди. Вот. И Итан Хоук, это как раз один из таких неидеальных людей, и он хочет как бы исполнить мечту доброй части населения нашей планеты, то есть свалить с этой планеты. Вот Pathfinder для них это герой, как бы. И он пытается попасть в это как раз в Гатаку. Гатака это как раз по сути НАСА будущего, грубо говоря. Угу. И он туда не
NASA,
может попасть.
НАСА, кстати, этот фильм в каком-то 90-каком-то году, ну, после того, как этот фильм вышел, она признала его самым правдоподобным научно-фантастическим фильмом вообще.
Прикольно.
Метрополис, кстати, был на третьем месте. На втором был Контакт. С Джоди Фостер, по-моему.
А, да-да-да, это с Фостер и МакКонахи, если они, если я правильно помню. Угу.
Ну вот.
Вот, и, значит, Хоук пытается попасть внутрь этого общества, и ему помогает как раз Джуд Лоу, который был одним из таких идеальных людей, но он, я так понимаю, в автокатастрофу попал, сломал себе спину, прикован к коляске.
Блин, можно скажу по поводу Давай. Джуда Лоу? Вот я вчера пытался найти видос, где Джуд Лоу будет на камеру говорить «I am the law». И он такого никогда не говорил. Это разочарование, серьезно. Я считаю, что ему стоит это сделать.
Это очень хорошо. Ну да, вот, я там не совсем уловил, как бы, какой профит для самого Джуда Лоу в том, что он ему помогает, как понимаю, деньги просто он это делает. Ради этого, но и вот с помощью него Итан Хоук попадает туда, и там случается происшествие, из-за которого личность Хоука может быть раскрыта и все может накрыться. Вот как-то так, фильм об этом. Значит, почему фильм, я вот сказал, как бы украл твое слово, сказал, что фильм соевый. А ты говоришь, типа, режиссер где-то не дорабатывает. По-моему, здесь случилась какая-то такая штука, что режиссер без особого, как бы, это дебютный фильм человека, мне кажется, он без особого знания дела попытался выполнить фильм идеально, не допустить ни одной там ошибки, помарки. И он вышел... Как будто вот он просто отполированный фильм какой-то. У него нет, не то что нет недостатков, но у него нет поля для того, чтобы совершить эти... Там,
ой, ошибки, смотри, недостатки. смотри, короче, как красиво. То есть фильм, который пытается рассказывать про то, что вот на самом деле неполноценные люди в кавычках, они на самом деле могут добиться больше, чем полноценные в кавычках. Но при этом фильм, он не является сам по себе полноценным, он весь из себя такой неполноценный, и при этом он оказывается намного слабее, чем неполноценные фильмы, то есть не идеальные фильмы, которые людям больше нравятся, чем идеальные фильмы. Вот.
Да, как-то так.
Удивительно.
То есть, честно, он просто... Вот я, опять же, я не могу сказать, что он скучный. Он смотрится нормально, так бодрячком, живенько. Но он не, после себя мне он ничего не оставил. То есть, и не, я не могу сказать, что там есть какой-то плохой перформанс в этом фильме. Ближе всего к плохому перформансу подобралась Ума Турман. Молодец, она постаралась хотя бы. Джуд Лоу и Итан Хоук отработали просто на дефолте. То есть, честно, Джуд Лоу здесь выдал такой же перформанс, как он выдал в фильме, прости господи, Капитан Марвел. Ну, то есть, мы как бы... От Капитан Марвел мы не ждем какого-то уровня. Мы ждем, ну, соевого кино как раз. А фильмов подобных, ну, типа Гатаки, которые как бы заявляют о себе, как вот, ну, по крайней мере, я так себе придумал, что он себе что-то там заявил. Но есть, опять же, у него наверняка какие-то там претензии. Одна номинация на Оскар за лучшие декорации. Молодцы, ребята. И как бы, когда ты собираешь такой каст, ну, помимо Хоука Лоу и Турман здесь на втором плане, Алан Аркин, там, Тони Шалуб появляется в нескольких сценах, то есть, неплохой каст, в принципе, собран как для конца 90-х, то есть, думаю, что вот с этой троечкой актеров выйдет получше что-то. А единственное, что как бы от него хорошее вышло, от этого фильма, так это существование на этой планете Земля такого человека, которого зовут Майя Хоук. Поэтому, в принципе, спасибо большое тебе, Гаттака, что благодаря тебе, в принципе, появилась Майя Хоук, потому что она классная.
Ну, на самом деле, какой-то задел тут интересный, потому что вот мы тут это самое начинаем про политику, левые и правые и все такое. Тут, на самом деле, замес, он как бы предлагает нам интересное поле для, скажем так, размышлений, потому что я вот, на самом деле, сторонник того, чтобы дискриминировать людей по их происхождению.
Вот, сейчас аккуратнее слова.
Я очень аккуратен, Ни по, ни за нации, ни за, понятное дело, ни за национальную принадлежность, ни за расовую, ни за... Ни за что-либо, за что людей, в принципе, сейчас принято дискриминировать, и больше принято орать о том, что их за это дискриминируют. По большей части принято орать справедливо. Будем честны. Но все-таки я придерживаюсь мнения, что люди от рождения уже чем-то там, скажем так, есть в них какие-то то, что здесь называется генами. И то, наверное, генами является. Ну, то есть, у человека на роду написано, чем он будет. И обычно это можно прочитать по его лицу. Опять-таки, будем честны. Не факт, конечно же, этот самый неоспоримый. Конечно, везде бывают исключения и все такое. Но что нам вообще предлагает этот фильм? То есть вот есть человек неполноценный, типа неполноценный, то есть не идеальный, с какими-то там... Тут у главного героя типа врожденный риск к сердечно-сосудистым заболеваниям. И поэтому он не может, короче, отправиться в местное НАСА. И типа все, ему из-за этого дорога закрыта. Но с другой стороны, это тут подается как-то... Вот сейчас вот я мысль потеряю, потому что скажу какую-то чушь, потому что сольюсь просто вот... Мне не понравилось, как раскрыли этот вопрос. В итоге получается, что меня лишило на мыло. И тут, с одной стороны, можно поверить, потому что вот люди с их постоянным стремлением к конкуренции, предположим, они... Есть такой вариант, что в каком-то будущем, в ближайшем, не ближайшем, они просто поменяют шило на мыло, то есть перестанут дискриминировать какие-то меньшинства, и одни меньшинства и начнут дискриминировать другие меньшинства, которые, скажем так, от природы не приспособлены к какой-то там... к заниманию определенных должностей, так скажем. Хотя они по факту будут к этому приспособлены больше, чем в кавычках, опять-таки, от рождения люди готовые. Это тут такой вот... Ну, это опять-таки... Мне кажется, что вот они задали какую-то интересную тему, но в итоге она все равно вылилась в обычную историю преодоления. И типа к этому бы не было никаких претензий. Ну, даже нет, у меня нет никаких претензий, просто, опять-таки, это этот какой-то слой, вот этот слой, вот конкретно вот этого вот самого, то, о чем я сказал, как это назвать, ну, дискриминация, видимо, дискриминация, он остается в этом самом начале и растирается по ходу второго и третьего акта. И все, что нам остается, это, собственно, вот этот акцент на истории преодоления. Про то, что нам упорно доказывают какую-то аксиому, на самом деле. То, что вот не обязательно человек, который к чему-то там якобы не приспособлен, он действительно будет не приспособлен. Вы не поверите, но мир не черно-белый и все такое. Ну, просто это наивно, на мой взгляд. И не то, чтобы это проблема фильма, это просто... Скажем так, опять-таки, барьер, который он не может перескочить, потому что он даже не пытается его. Он его берет, оббегает и поднимает руки кверху, говорит, да, я бегу мимо этого барьера, круто.
Вот мне этот фильм очень сильно напомнил, сейчас прошу прощения за такую метафору, но мне он напомнил очень-очень перспективного молодого спортсмена, который Там, когда ему 19 лет, мы на него смотрим и говорим, блин, вот это будущая звезда, вот это крутой будет спортсмен. И как бы мы смотрим, он поначалу такой, да, весь у него там, есть потенциал, у него хорошие там, данные, у него как бы есть талант, есть трудолюбие, есть все. А как бы карьера у него получается, ну не то чтобы как бы плохой, но он чемпионом не стал, титулов никаких не получил, он просто себе там нормально что-то там играет. Но как бы когда ты понимаешь, он как бы не играет плохо, но когда ты понимаешь, что он мог играть охуенно, а он играет просто нормально, ты разочаровываешься. Если бы как бы это был чувак, который там, не знаю, пришел из какой-то непонятной подворотни, ну вот как Итан Хоук в этом фильме, который там, у него ничего не было, никаких как бы, никакого потенциала не было, и он просто неожиданно выдал бы вот что-то такое, то есть если бы здесь вместо там известных актеров были какие-то ноунеймы, подстать как бы ноунейм режиссеру, а Хоук, Лоу и Турман далеко не были ноунеймами на момент 97-го года. По крайней мере, Хоук уже у него была такая определенная известность, он и ребенком играл, у него уже была первая часть трилогии перед, у него, да, там, тренировочного дня у него, конечно, еще не было, но Итан Хоук уже как бы был работающим актером, у него был этот фильм с, боже, с Вайнона Райдер, боже, я их путаю, Kicking and Screaming и Reality Bites. Вот, Reality Bites у него был. То есть он уже был таким достаточно нормальным, так, устоявшимся актером Голливуда. Не был каким-то там суперзвездой, но уже был так, достаточно известным как бы, молодым актером, молодым дарованием. И ты ждешь, что ну вот, собрались такие таланты, Хоук, Турман, Лоу, сейчас что-то будет. А на деле получается не то чтобы обсёр, но, блин, вот шестерочка, семерочка, такая просто.
Ну вот, правда, что даже я бы даже не сказал, что это я бы сказал, ну блин, скорее такое. То есть мне бы хотелось, чтобы этот фильм получился действительно лучше, но он опять-таки, он в тех самых моментах, микромоментах, которые люди, может быть, не замечают вот в массе своей, и поэтому любят этот фильм искренне и сильно. Но я вот, например, дотошный, и поэтому я замечаю все вот эти вот моменты, на которые говорю, вы, сука, не могли этот момент переснять, потому что, ну, вот такая вот какая-то херня, типа, какой-то чуйка вон оби режиссера, типа, этот дубль просто в помойку бы отправить, а его тут врезали в финальный монтаж. И все такое. Или вот, опять-таки, вот хорошая действительно завязка, хороший ворлдбилдинг вначале идет с постановкой определенной проблемы, связанной с дискриминацией и так далее, но тем не менее, он, сука, начинается с банальнейшего приема, где показывают прошлое главного героя, и он рассказывает на словах, что там он переживал. Ну, типа, закадровый голос, это да, и это... Вот, кстати, у Теренса Малика, его хая частенечко за этот самый, за закадровый голос, но вот что интересно, у него закадровый голос, он вот как в потоке ощущений работает, у Теренса Малика, очень хороший режиссер Теренс Малик. Рекомендую все его фильмы, даже «Рыцаря кубков». Вот. У Теренса Малика, у него вот такой вот закадровый голос, он работает в потоке ощущений, то есть у него кадры идут как поток ощущений, и какие-то реплики идут, вот опять-таки, в этом самом потоке ощущений, они как бы дополняют что-то сказанное, но неочевидным образом. Неочевидным образом. Для кого-то это неочевидность становится смешной, для кого-то унылой, но тем не менее, она не озвучивает то, что происходит на экране, и то, что и так понятно. А тут вот был даже какой-то конкретный момент, когда... Спойлер, такой небольшой. Я думаю, что все гадуку смотрели, но там была как минимум сцена, где... Ума Турман, а она с героем Хоука тут шашни начинает строить. В определенный момент палит себя, оставляет детективам, скажем так, зацепку, какую-то ее, не знаю, кокаинницу или что это такое там у нее было. Не помнишь?
Я не помню даже о чем.
Ну, короче, она на столе оставляет какую-то свою побрякушку, которая как бы дает детективу понять, что вот она строит шашни с персонажем, который под подозрением, главным героем. И этот детектив, когда он остается с ней наедине, он ей вот эту вот штуку ее ставит перед глазами. И Это вот, по крайней мере, не буду за всех говорить, типа вот этот пафос, типа мы видим, и значит мы понимаем, ну вот, потому что это не все так видят, не все понимают, но я вот скажу, я вот видел на это и понял, ага, то есть он ей показывает, что он все знает, и он ее шантажирует, вот. И если бы он, сука, заткнулся, если бы он, сука, заткнулся и ничего бы не сказал, эта сцена была бы лучше. Но он после этого говорит: я знаю, что вы шашни крутите. Или что-то в этом духе. Но содержание такое. То есть он сначала визуально подал информацию, а потом для дураков, скажем так, ее пояснил. И вот таких вот моментов, вот таких вот именно вот режиссерских, так скажем, недоработок, каких-то режиссерских шероховатостей, тут полным-полно. Это вот конкретный пример расписал подетально. И вот каждую такую деталь можно до охуения просто расписывать, если закапываться, но просто лучше остаться голословным относительно и сказать, что вот таких вот моментов тут много. И, ну, они просто портят впечатление вот именно вот как, с каких-то там... Ну, мы эстеты, поэтому я могу сказать, с эстетской точки зрения. Поэтому этот фильм, собственно, и есть на шестерочку, потому что он не изыскан, скажем так. Он не изыскан, но при этом он идеален вот именно вот в этой вот самой... Как бы что-то не проебать, как бы что-то не упустить, как бы сделать так, чтобы все поняли. Но при этом переусердствует в этой самой идеальности, да, своей.
Вот отсутствие желания рискнуть.
Да.
Даже желание, даже попытки рискнуть. И как бы в таком доблеско вылизанном фильме, при том, что, блин, у него есть потенциал, черт, но Дэнни Девито продюсер этого фильма, блин, Дэнни Девито при всех как бы мемах и при всем том, что там Дэнни Девито самый красивый там мужчина в мире, да, это все знают как бы, но Девито, посмотрите на его реально продюсерские вот регалии, он хороший продюсер, вот, он тоже там реальность кусается, криминальное чтиво продюсировал, Гаттака вне поля зрения, Матильда, Эрин Брокович, «Страна садов», то есть у него реально, если посмотреть на его именно продюсерские вот кредиты, он красавчик, да и как и в жизни, собственно. У него оператор поляк, это уже очень хорошо, Славомир Иджак. Блин, всегда хорошо, когда у тебя оператор поляк, это оператор фильма «Три цвета синий». Ну то есть... У него есть... Блин, я на самом деле вот немножко офтопа. Польская школа операторов меня поражает. Я не знаю, это какой-то там в Польше просто крутая школа операторов. Типа, я знаю, что там есть хорошая школа сценарная, но как-то там люди особо в Голливуд не уезжают. А вот операторов, ну блин, Каминский, Иджак, Лукаш Жаль, я еще кого-то вспоминал.
Вилмос Жигманд. Ай, чуть-чуть. Вот. Он этот самый, он венгр вообще.
Да, ну, я именно про поляков говорю. То есть,
просто я его вспоминал, потому что фамилия вроде это самая польская, а он венгр, оказывается. Ну, ладно.
Ну, там, блин, еще кто-то был, я вот не вспомню, в общем, короче. Но, блин, польских операторов что-то очень много интересных. Этот вот Славомир Иджак, он снимал, например, «Гарри Поттер и Орден Феникса». То есть, не только над какими-то там, ну, и там «Черный ястреб». То есть он в Голливуд так нормально ушел плотненько. Ладно, вернемся к теме. Вот. И вот это отсутствие какого-то... Отсутствие риска делает этот фильм просто скучным, но не скучным в плане просмотра, а скучным в плане обсуждения. Потому что, опять же, смотрится он, ну, так нормально, бодрячком. Он очень коротенький, он всего 106 минут идет. Поэтому, то есть... Даже не успеваешь как-то соскучиться. То есть, например, по сравнению с там... Бразилия идет 130 чем-то, а... Метрополис вообще идет. Метрополис идет 160, кажется. Вот,
поменьше.
То есть, по сравнению с этим, да, Гаттака 106, то есть он очень коротенький, при том, что мне кажется, что вполне там сюжета и, в принципе, ну, идея фильма располагает то, чтобы этот фильм шел. Ну, как минимум, 2 часа. Ну, вот, как бы, хорошо, если чувак написал сценарий плотненький на 100 минут, я что коза, я поддерживаю, как бы, краткость. Краткость — сестра таланта, поэтому... Но вот, может, сестру таланта Эндрю Никол себе заполучил, а сам талант...
Да, лучше бы этот фильм тоже Питер Уир снял.
Да, абсолютно точно. Питер Уир бы сделал его, мне кажется, как минимум более странным. Потому что, ну вот если смотреть там «Метрополис», да, он странный. «Бразилия» странная. Гатака прилизанная.
Да.
Вот. Поэтому грустно как-то немножко.
Ну, вообще,
да,
это,
мне
вот, знаешь,
кажется...
вот я бы даже это так определил. Это такая, такой тип фильмов, которые вот с самых первых кадров как бы пытаются подготовить зрителя к тому, что на него будут смотреть щенячьими глазами. И вот эти вот самые щенячьи глаза, они где-то на горизонте виднеются, но ты уже слышишь эти шаги, как они вот будут приближаться, вот эти вот щенячьи глаза. И вот это вот как в чудесном фильме Майка Ли «Уильям Тернер» было сказано, или «Мистер Тернер». Не помню, как, в какой версии он назывался. Ну, короче, про художника фильм. Когда художник приезжает к такой игривой бабуле, и бабуля ему говорит: «О, мистер Тернер, если вы будете напрашиваться на комплименты, вы их не получите». И с этим фильмом хочется поступить абсолютно так же. Всей своей формой, всем своим содержанием он так и напрашивается на комплименты, а в итоге мех на жопе у него. Все.
Да. Как-то так и есть. Что же, друзья, антиутопически раньше было лучше все. Мы, как бы, вот на... Как бы, на раньше было лучше, которое на основной ленте выходит. Мы ваши пожелания принимать не будем. Единственное, что мы, может, будем, если вы будете нас поддерживать на Патреоне, patreon.com/sporthub, выбирайте там тир Movie Hub, и вы нас поддержите таким образом. Мы, возможно, например, будем, допустим, нам закидывает гость фильм, мы вам сообщаем, какой фильм нам предложил гость, и вы нам помогаете выбрать, допустим, если это там гость решит, там, например, «Злые улицы», скажет, я хочу фильм «Злые улицы», и мы можем подумать, там, допустим, мы можем взять фильмы из 70-х о Нью-Йорке, мы можем взять просто фильмы Скорсезе, мы можем взять раннего Де Ниро, например. То есть да, можно там найти разные углы, под которым можно посмотреть на фильмы в зависимости от того, что нам накинет гость. Вот у нас в марте мы сделаем паузу небольшую в этом концепте, потому что в марте раньше было лучше, будет 100-й выпуск, там будет особенная подборочка фильмов. Вы о ней уже узнаете очень скоро, поэтому вам нужно поддерживать.
А я про нее знаю, напомню.
Да, ты про нее знаешь, ну, это
ладно.
Трилогия.
Ага. Хорошо.
Ты вполне возможно даже не приглашен на тот подкаст. Я еще думаю на самом деле, поэтому. Ты там можешь тоже мне сказать, хочешь ты быть приглашенным на него или нет, поэтому, в принципе, это уже по себе тоже суди. Друзья, вам осталось только поддерживать нас. Нам осталось сказать вам спасибо. Олег, тебе тоже спасибо.
Да, на здоровье.
Да, вот, вот так вот. Не забывайте, что если вы нас поддержите на Патреоне, вы можете предлагать нам фильмы для эксклюзивного подкаста на ленту, а также для эксклюзивного подкаста для патронов, а также вы можете слушать наши подкасты в прямом эфире в Дискорде. Поэтому, ребят, поддержите. Там пару баксов это стоит. Это вам две чашки кофе. Или одна даже чашка кофе, в зависимости от того, где вы живете. Поэтому, в общем, все. Надо заканчивать подкаст. Это спасибо, ребят, большое, что дослушали до конца. И пока!